Хари Кришна. Что мы читаем сегодня вечером? Где Бхагавад-гита? Какие предложения будут? Такой стих. А что?
Ну, рекомендация 1834
и смотреть комментарии. Одно и то же предложение. Что-то новенькое есть? 10-10. Это что-то новенькое? Посмотрим. Я еще не знаю, что за стиль. Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате
Bhagavate Vasudevaya.
Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Шримад Бхагавад Гита, как она есть, глава 10, текст 10, великолепие абсолюта. Санскрит. Тешам сатата юктанам ваджатам прити пурвакам дадами бутхи йогам там янамам паянтите. Тешам, их, сатата юктанам, всегда занятых, бхаджатам, преданным служением, прити пурвакам, охваченным любовью, дадами, даю, будхи йогам, истинный разум, там, тот, Ена, которым мам ко мне упаянти приходят те, они. Перевод стиха. Те, кто постоянно служит мне с любовью и преданностью, я наделяю разумом, который помогает им прийти ко мне. Комментарий Шрилы Прабхупады. Особого внимания заслуживает употребленное в этом стихе слово «будхи-йогам». Во второй главе Бхагавад-гиты Господь, давая наставление Арджуне, сказал, что Он уже многое поведал ему и пообещал рассказать о будхи-йоге. Сейчас Он сделает это. Будхи-йога – это деятельность в сознании Кришны, высшая форма проявления разума. Будхи означает разум, а йога значит мистическое самосовершенствование. Когда человек старается вернуться домой к Богу и преданно служа Ему полностью погружается в сознание Кришны, его деятельность называют будхи-йогой. Иначе говоря, будхи-йога – это путь, ведущий к освобождению души из плена материального мира. Высшей целью духовного совершенствования является Кришна. Люди не знают об этом, вот почему так важно, чтобы они могли общаться с преданными и нашли истинного духовного учителя. Нужно знать, что высшая цель каждого – Кришна. А когда цель поставлена, можно медленно, но верно приближаться к ней, чтобы в конце концов достичь ее. Если человек знает о цели жизни, но привязан к плодам своего труда, его действия называют карма-йогой. Если он знает, что цель жизни – Кришна, но при этом ему нравится философствовать и размышлять в попытках постичь Кришну, он занимается гьяна-йогой. Но когда он знает о цели и ищет Кришну в сознании Кришны и преданном служении, он идет путем бхакти-йоги или будхи-йоги, который является совершенной системой йоги и позволяет достичь высшей ступени совершенства. Если человек получил посвящение у истинного духовного учителя, является членом духовной организации, но несмотря на это ему не достает разума, чтобы достичь совершенства, то Кришна изнутри дает ему указания, которые в конечном счете помогут ему без труда прийти к Господу. Нужно только постоянно действовать в сознании Кришны и с любовью и преданностью служить Богу всеми возможными способами. Мы должны что-то делать для Кришны, делать это с любовью. Если преданный недостаточно разумен, чтобы продвигаться по пути самосознания, но искренен и предан служению Господу. Господь сам помогает ему достичь духовного совершенства и в конце концов вернуться к Нему. Тишам садата юктанам баджатам прити пурвакам дадами будти йогам там яна маму паянтите. Те, кто постоянно служит мне с любовью и преданностью, я наделяю разумом, который помогает им прийти ко мне. Великолепие Абсолюта, 10 глава, текст 10. Здесь Шрила Прабхупада классифицирует, он говорит, что цель жизни — достичь сознания Бога. Но он употребляет другие слова. Сознание Кришны. Он настаивал на этом в Америке, когда регистрировал это общество. Ему предложили, может быть, более широкое понятие применим. Международное общество сознания Бога, для сознания Бога. Кришна, может быть, это узкий смысл. Люди будут думать об Индии, о секте. Если мы заменим слово Кришна, слово Бог, может быть, люди поймут нас шире. Такое было предложение. Но Прабхупада сказал, нет. Люди должны знать имя Бога. Это более важно. Потому что Бог и Кришна понятия не совсем равнозначные. Так он объясняет. Почему люди не стремятся к преданному служению Богу? Они не знают его, как Кришну. Что этому знать близко, это существо, верховное существо. Как они, конечно же, привлекутся им. И вот этот всепривлекающий Бог называется Кришна. Нельзя не привлечься. Это вопрос отсутствия лишь знания. И знание заключается в том, что нужно знать его имя, его форму, его окружение, его качество. То есть непосредственно пытаться познать его как личность, как индивидуум, как высшую верховную личность. Это и есть знание. Бог — понятие несколько абстрактное, неясное. Под словом «Бог» можно подразумевать что угодно. Скажем, общая характеристика его, положение таково. Так же, как у нас, у каждого есть какое-то положение в обществе. И кого-то можем называть, указываем на социальное положение. Президент, господин президент, к кому-то можно обратиться. Господин директор, можно обратиться. Но многие могут быть директорами или президентами, люди могут меняться, положение. Также Бог, когда мы говорим, это положение верховного судьи, творца. Так, вот он такой. Он обладатель всего. Бог обладатель всего. Бог, богатство — это синонимы. Рибхак, мы говорим Бог по-русски, но Бхак на санскрите Бхагаван. Обладатель всего, всех богатств, всех достояний. Это указывает на его верховное положение. И когда мы слышим о Боге, может возникнуть вопрос в уме. А почему один он только совершенный, а все остальные греховны и несовершенны? Мы можем почувствовать неравноправие между Богом и живым существом. Если он создатель всего и творец, почему создал неравноправие? Он только один совершенен. Один только Бог существует. А мы никто? Да. Почему так? Возникает вопрос. И пока мы не поймем его в близких отношениях, мы не ответим на этот вопрос. Всегда останется зависть, неравенство, ощущение неравенства между мной и Богом. Все хорошо, он Бог, он всемогущий, но у меня нет близких чувств к нему, потому что есть неравенство. Близкие чувства, возможно, когда есть равенство. Как вы можете дружить с тем, кто превосходит вас в безграничной степени? Как вы можете быть ему другом? О каком равенстве может вообще речь идти? Только подчинение, признание своего несовершенства — это единственное, что люди понимают под словом Бог. Поэтому они не хотят связываться ни с какими религиозными организациями, как здесь говорится. У каждого свой Бог. Все. Но что касается Кришны, это нечто новое Прабхупада дал. Когда вы спросили, вы что, привезли еще одну религию в западный мир? Тут так много уже разных групп, сект. И вы еще одну привезли? Сказал, нет, я привез
что вы давно забыли.
Мы забыли о любви к Богу, о близких отношениях с Богом. Как поют вайшнавы, это и мать, и отец, и семья моя от Бога, и земля моя от Бога, и все принадлежит Ему, но это любовь. Предлагается это все с любовью.
Если нет любви, то Бог, Он диктатор, узурпатор. Он просто обладает властью и все отбирает у нас рано или поздно, как время.
Дает жизнь, потом приходит смерть.
Дает богатство, он отбирает богатство. Все временно в этом мире. Почему он так сурово и жестоко поступает? Почему столько боли мы испытываем в этом мире?
Мне нужно понять, скрытый смысл материальной природы заключается в том, что вернуть живое существо к Богу.
Когда это происходит? Когда он занимается чистым, любовным, преданным служением.
И вот вопрос, как же полюбить? Вы не полюбите, пока не поймете, не узнаете его.
Любовь настолько личностная и конкретная, что вы должны знать конкретно, кого вы любите во всех деталях.
Так, мы приводим такой пример.
Если вы говорите кому-то, я влюбился и женюсь скоро, то есть это сразу поинтересуется, кто это?
Как зовут, фотография есть?
Конкретно нужно видеть объекта любви. Любовь очень конкретно, личностная.
А вы говорите, нет, еще конкретно не знаю кто, но чувствую, что уже люблю. И скоро женюсь или выхожу замуж.
Такого быть не может.
То есть любовь означает конкретная форма, конкретное имя.
На санскрите так. Нама, рупа, гуна, лила. Четыре характеристики имеет объект.
Если вы признаете, что Бог это объект конкретный, значит четыре характеристики.
Нама – имя, гуна – качество, лила – действия какие-то и рупа – форма.
Если один из четырех отсутствует или несколько, это не объект, это аспект.
Как солнечный свет – это не объект, это аспект солнца.
Такова философия.
Итак, если какая-то характеристика отсутствует, то Бог не является объектом.
Это аспект. Но аспект означает зависимое положение от объекта.
Объект – это солнце.
Солнечный луч – это его аспект, как бы его энергия.
Энергия зависима от объекта. То есть аспект зависим от объекта.
Если мы говорим, Бог – это аспект, тогда кто же объект?
Он независим. Значит, он не может быть аспектом. Он является объектом выше.
Бог по определению, сварат, независим. Он абсолютно независимое живое существо. Ни от кого и ни от чего не зависит, только от самого себя.
Это называется Бог. Так.
Это означает, что он самодостаточный. Как же понять его самодостаточность?
По его энергиям сначала.
Так, мы по солнечному лучу понимаем могущество солнца. Итак.
Как действуют эти энергии разнообразно окружающие нас, можем понять, каков разум, какое могущество.
То есть разнообразные энергии.
И мы тоже частички Бога, и мы тоже Его энергии. Мы обладаем этими энергиями в незначительной степени. Для понимания достаточно. Например, если вы хотите понять вкус океана, достаточно капли, чтобы сделать вывод о вкусе океана. Нам не нужно плыть по всему Черному морю и пробовать на вкус все вокруг. Пойдите к берегу, возьмите каплю, попробуйте на язык, все понятно, вкус Черного моря вы знаете.
И так живое существо – это частичка этого духа, но качественно оно одинаково с Богом.
Итак, по мере осознания себя как души, мы сможем понять, кто такой Бог.
Вот возникает вопрос. У меня как у души, у живого существа, есть желание наслаждаться. А слово «Бог» меня только лишь дисциплинирует. Где наслаждение?
Я иду в храм, но не могу там веселиться.
Церковь, например, или мечеть, люди говорят, нет, тут нужно быть серьезным.
Нужно быть серьезным, нужно скорбеть. Нужно признать свои грехи.
Если будете перед Богом плясать и танцевать, это кощунство.
Вы же греховные. Что тут оргии устраиваете?
То есть, ну, как бы, такой менталитет, может быть.
Перед Богом будьте серьезны, внимательны. Ничего смешного тут нет. Нельзя в церкви громко смеяться, скажем, или в храме каком. Но если говорить о Кришне, это можно. Ему это нравится, когда преданные счастливы и веселятся. Поэтому, если у меня отношения с Богом, то они двойственны получаются. Я не могу с ним провести время в радости. Не могу. Только в скорби. Радоваться иду на дискотеку. В церкви я расскажу, что я делал на дискотеке, а потом иду снова радоваться на дискотеку. Появляется двойственная дискотека. Но мы знаем, что в Боге есть радость. В нем это, почему у нас есть эта потребность в наслаждении, в танцах, в песнях, в шутках. Знаете одно из имен Кришны какое? Тхиралита. А что это означает? Бог. Но его называют Тхиралита, одно из имен. А, он просто удивительный, потрясающий делает эксцентрик. Шутки. Галат на всякие выдумки и шутки. Он такой хитрый, такой умный, такой играющий. Тхиралита. С кем вы хотите общаться с Богом? В какой постаси? С судьей? Или Тхиралалитой? Судьей, упаси Господь, правда? Не дай Бог. Бог сам, защити меня от этого общения. Не хочу под суд. Но Тхиралалита очень хорошо. При этом никакого суда и следствия. Знаете, чем занимаются с ним его друзья на Голоке Вриндаване? Воровство. Ни суда, ни следствия. Он делает все, что угодно. Но все, что он делает, абсолютно истинно. Если бы он воровал, скажите, откуда бы у нас была эта склонность? Ведь он источник всего. Но поскольку он независим, его некому судить. То есть его воровство, это не наше воровство. Мы объясняли сегодня утром. Ему просто не имеет чего воровать, потому что ему и так все принадлежит. Богу все принадлежит. Мы только что говорили, шивайся и дам сарвам, сарвам. Все, значит, принадлежит Богу. Это его энергии. Так что же он ворует? Может он воровать? В играх это происходит. Если отец вам подарил игрушку, а потом заново вас забирает, это называется воровство. Ребенок может критиковать отца за это. Ты мне подарил, а теперь забираешь. Кришна делает такие же вещи. Это его энергия. Он наделяет нас разумом, жизненной силой, здоровьем, способностью зарабатывать деньги, переваривать пищу. Да. А потом говорит, не ешь эту пищу. Сначала мне предложи. То есть ты дал мне год пищеварения, ты дал мне разум, дал мне энергию, чтобы я мог зарабатывать и добывать себе пищу, а потом говорит, нет, ты съешь грех. Мне предлагать, предлагать сначала. Это называется, таинство побуждает, играет же он, побуждает его служить себе. Почему так? Скажите, кто в этом теле побуждает нас постоянно ему служить? Правильно, желудок. Хотите, не хотите, будете ему служить, правда? Можете сегодня после обеда сказать, все отныне, желудок, хватит. Я всю жизнь на тебя работаю. Ты сам ничего не делаешь вообще. Все работают, ноги работают, руки работают, голова работает постоянно. Дурная голова, знаете, ногам покой не дает. Работает все очень много. А для чего? Чтобы просто накормить желудок, а он палец о палец не ударит. Итак, он нас побуждает работать и требует удовлетворения. Но мы по опыту знаем, что если мы удовлетворим желудок, мы будем счастливы полностью. Поэтому веды сравнивают положение Господа с желудком или с корнем дерева. То есть желудок творения, корень творения. Поливая корень, удовлетворяется все дерево. Удовлетворяя желудок, удовлетворяются все части тела. Больше не о чем заботиться. И другой пример. Можем ли удовлетворить какие-то части тела, не удовлетворяя желудок? Избежать этого. Пережевывайте, но не глотайте. Выплевывайте. Пищу можете использовать для наслаждения, но не только не для желудка. Наслаждайтесь пищей по-другому. Мы предлагали, помните? Ноги в горячий борщ можно попарить. Испеките чупати или лаваш на голову, тоже неплохо. Я думал, будет приятно, я не пробовал. Можно помять галушки. Что здесь на Украине галушки? Вареники. Я с удовольствием их помну. Да, но если вы так будете делать несколько дней, что произойдет? Тело будет лежать через 3 дня уже, обессиленное. И голова первая скажет, все-таки что-то нужно бросить в желудок. Так, так. Иногда человек доходит до такого состояния, что ничего уже не может делать в жизни. Депрессия называется. Что нужно делать, чтобы выйти из этого состояния? Две вещи. Всего две вещи. Запомните, это важно, потому что многие с этим столкнутся. Это факт. Жизнь сейчас стала суровой очень. Психические проблемы одолевают общество. Простая жизнь и воздушное мышление. Если чувствуете, что есть проблемы в уме, глубоко проникают, когда вы уже не верите в жизнь, где все кончено, и надежды никакой нет, примите аскезу. Попытайтесь подумать очень высоко философски о Боге. Вы снова обретете способность позитивно мыслить и жить. И силы появятся. Таков Кришна. Таков Кришна. Но не так, что мы объедаемся каждый день. Вечером они садятся вот с таким животом у камина, зажигают сигару и думают, ну давай что-нибудь о душе. Послушаем. Нет, это не лекарство. Это не авторитетно. Нужна диета, говорится, и необходимо правильно занять язык. Прабхупада объясняет, Сиачарья объясняет, что самоконтроль, управление жизнью своей начинается с управления языка. Прежде чем начнем управлять своей судьбой, сначала нужно обуздать язык. Потому что именно язык нас ведет по судьбе. Вы заметили эту вещь? Потому что у него две функции. Есть и произносить слова. Когда у Зопа спросили, что самая ужасная вещь в творении? Он сказал, язык. Я объяснил, почему. Что все беды от языка, что люди говорят плохие вещи. Язык делает нас врагами или друзьями. Язык может уничтожить нашу жизнь. Да, мы знаем, сколько бед от этого языка неконтролируемого. Хорошо, сказали, хорошо. Ты убедительно доказал это. Язык – факт. Все страдают из-за языка. Но какая самая прекрасная вещь на свете? Язык. Что язык может прославлять, может быть позитивным. Так, если управляете языком, управляете жизнью. Это начало. И все остальные чувства постепенно придут в порядок. И ум придет в порядок. Гармония. И гармония означает могущество. Человек достигает могущества, просто говоря о Кришне. Это приравнивается к мауна, полному молчанию. Знаете, какая энергия, какая ситха приобретается при помощи молчания? Вы достигаете любого желаемого результата. Если вы всю жизнь молчите и соблюдаете брахмачарию, благодаря только одной этой аскезе достигаете райских планет после смерти. Очень просто. Правда? Молчать очень просто. Ну, один день хотя бы попробуйте. Ну ладно, хотя бы 2 часа. Ну когда вы один, вы будете молчать, конечно. Но попробуйте молчать в хорошей компании, где много шуток, веселья и так далее. Противоположный пол, вы не сможете молчать. Развязывает язык противоположный пол именно. А потом развязывается желудок, отпускается на волю, а потом гениталии. Такая цепная реакция. Язык – это верхняя линия. Ниже желудок, еще ниже гениталии, они связаны. Поэтому говорится, обуздали язык, обуздывайте желудок и обуздывайте гениталии. Если вы обуздали гениталии, вы освобождаетесь из цепи рождения и смерти. Причина депрессии только в гениталиях. Неудовлетворенные сексуальные желания, тонкие или грубые, это серьезная проблема психическая сейчас. А почему, когда сейчас все можно? Все можно. Как никогда женщины стали доступными в наше время. Виртуально или реально? Тогда почему уже возникают психические проблемы? Именно поэтому, что люди злоупотребляют этими отношениями. Человек не найдет счастья, когда он злоупотребляет органами чувств. Не для развлечения мы едим, спим, совокупляемся, обороняемся. Не делайте это развлечение. Люди сделали эти аттракционы, борьба, там какие-то поединки, оборона, развлечения. Еда, развлечение. Как это делали римляне? Древние римляне, это Рим, известная цивилизация, как он развратился. Они садились и могли пировать в течение суток, непрерывно есть. Знаете, как этому удавалось? Им приносили еще павлиний перья.
Затем они брали павлиньи перья, выходили наружу, специальные места были для этого. И искусственно вызывали рвоту, выбрасывая наружу все, что съедено, и снова садились за стол, чтобы продолжать пир. Это называется злоупотребление. Это развлечение. Говорится, что только человек ест тогда, когда в этом нет никакой необходимости. И пьет, когда не хочет. Для общения он это делает. Для развлечения. Потому что когда вы стимулируете язык, что-то жуете, что-то говорите, он стимулирует чувственное наслаждение к общению. Он располагает к партнеру. Ускоряет этот процесс, катализирует отношения. Так быстрее можно добиться партнера. Угощая сладостями, зажигая сигареты, говоря приятные слова, язык используется главным образом. Слова и приятные вкусы. Слова, приятные вкусы. Слова, приятные вкусы. Вы очень быстро развиваете отношения чувственных наслаждений. Люди очень быстро знакомятся в таких заведениях. Очень быстро вступают в отношения сексуальные. А потом, через несколько, может быть, месяц-другой, они понимают, что серьезная ошибка. В полном невежестве. Вот, вот он, деятельность языка. Шари, ра, бидья, джал, джоди, индрия, тахи, кал. Мы повторяем эту мантру каждый день по нескольку раз, правда? А что там говорится? Шари, ра, авидья, джал. Шари, ра, это грубое физическое тело. Что это? Комок невежества. Авидья. Джоди, индрия, тахи, кал. Джива, перевешивается. То есть самый жадный из всех чувств же язык. Если чувство это сеть дорог, ведущий в ад, все чувства наслаждения приводят к страданиям обязательно, то язык самый жадный. Что же с ним делать? Здесь говорится две вещи. Нужно принимать освященную пищу Кришна Прасада и говорить о Кришне. Вот так. Вот так контролируется язык. Это все равно, что вы молчите. А раз вы молчите и контролируете сексуальное желание при этом, вы как минимум живете в раю внутри себя. Если вы не будете думать о Кришне, вы не сможете жить в раю. Просто будете думать, когда же кончится пост. Будете молчать и ждать. Когда это все закончится? Когда же снова приступлю к чувственному наслаждению? Но если вы думаете о Кришне, вы не вернетесь обратно. Кришна говорит, никогда не возвращается тот, кто достигает моей обители. Если вы на столе продвигаетесь к Кришне, к Верховной Личности Бога, к Всепривлекающему, никогда обратно уже не вернетесь. Вкус. Высший вкус. Вот что такое Бог на самом деле. Высший вкус. С этой точки зрения, как бы люди не знали об этом. Бог скорее вызывал страх. Покоряться нужно, страшно он может наказать. Есть рай, есть ад. И он решает, кто куда идет. Поэтому будьте осторожны, нужно вести все хорошо. Но Кришна означает высший вкус. И тот, кто обрел этот высший вкус в отношении с Богом, не может совершить греха. Прабхупада нам сказал это. Если вы любите Кришну, делайте, что хотите. Все, вы свободны. Как вы можете совершить что-то плохое, если вы находитесь в состоянии сильной большой любви? Возможно ли это? Так, как же обрести эту любовь? Это вопрос памяти. Она есть, эта любовь. Есть. Но вопрос памяти. Например, кто-то нас обидел. Сказал неприятные слова. Ранил сердце. Что происходит в уме? Это обида. Она провоцирует память. Так ведь? Пробуждает память всех обид других. Это интересно, что муж и жена иногда, они проводят время так. Когда муж что-то говорит неприятной жене, она начинает вспоминать уже все, что было в этой жизни и в прошлой. Хорошая память, оказывается. Но как только она находится в состоянии любви, она забывает, как будто этого нет. Смотрите, память другая есть, оказывается. Мы можем вспомнить другую, другую сторону жизни. Никому не секрет, что человек влюблен, видит все в розовом свете, все хорошо, все братья, все сестры, всех люблю. Не так ли? Итак, это вопрос пометования, оказывается. Что касается любви, мы должны просто вспомнить об этом. Итак, если мы обретаем хоть какую-то любовь к Богу, хотя бы к Нему расположение доброе, не критикуем Его, начинаем вспоминать удивительные вещи в своей жизни. Оказывается, это всегда было рядом со мной на протяжении всей моей жизни. Я просто на это никогда не обращал внимания. Вот какая интересная вещь откроется. Это всегда было рядом. Божественная энергия всегда здесь присутствует.
Человек ее не замечает, почему? Ложное эго, отсутствие разума. Он думает, что он действующий. Человек сидит и пришла какая-то хорошая идея. О, ко мне пришла хорошая идея. А откуда она пришла, эта идея, скажите, пожалуйста? Вы знаете, откуда она пришла? Она пришла как вдохновение. Вы обратили внимание на эту идею только потому, что она вас вдохновила. А если не вдохновит, не обратите, откуда вдохновение взяли? Если вы думаете, что вы сами вдохновляетесь, когда хотите, тогда вдохновитесь, пожалуйста, сейчас. Люди не вдохновляются, пока мне покажут деньги, правда? А без денег можете? Не получается. Тогда нужно что-то выпить, чтобы вдохновиться, потанцевать. Но почему преданные танцуют и поют каждый день в полную силу? Что такое в полную силу петь танцевать? Когда вы все силы даете песням и танцам. Даже сверхсилы. Это было удивительно, когда мы впервые посетили Майяпур Дхаму в Индии. Это святое место, где все поют и танцуют. Это же Бенгалия. Там Господь Чайтанья был, он пел, танцевал. Святые имена он пел, он впадал в транс. Если Господь Чайтанья просто на кого-то смотрел, человек терял сознание в трансе. Такова история. Поэтому там все поют. Там даже дети поют. Вот с такими карталами каждый ходит. Бенгали. И мы тогда впервые увидели, что такое главный вибанг, на каратала, что такое танцы и что такое киртан. Мы думали, там сойдем с ума все. Потому что толпа была между потолком и полом. Непонятно было, где потолок, где пол, в общем. Где-то все посередине были. И кроме того, там еще жгут что-то против комаров, какой-то дым, и все в дыму. Таком ароматном дыму, и вот там происходят такие киртаны. И когда люди обычные приходят и смотрят, это как? Это почему? Что-то пьют? Что-то употребляют перед этим? Невозможно же так прыгать и танцевать без причины. Нужна причина какая-то. Однажды у нас была программа, это, по-моему, была Тюмень, неважно. В одном доме культуры было две программы. Наша программа и была свадьба. Обычная человеческая свадьба, знаете, что там происходит. Там все напиваются по максимуму, а потом сбиваются на пары в процессе этого всего. Свадьбами стимулируют эти отношения, ускоряют их тоже. Если хотите с кем-то познакомиться, то на свадьбе-то легко. На чьей-то свадьбе, не на своей, на чьей. Мы там поем киртан, танцуем, а там тоже музыка гремит иногда, и там тоже танцуют. И наша программа кончилась раньше. И мы должны были пройти через зал во время их танцев. И когда вы выходите из программы Хари Кришна, вы понимаете, какой контраст. Просто на улицу выходите и уже видите, что это не место для проживания. Ну, то есть вы в другое настроение, приходите в духовное настроение. Но мы прошли через эту клаку. Вы где-то уже были изрядно пьяные. И была такая-то музыка, это типа бум-бум-бум такая обычная, где можно трястись друг перед другом. И мы видели интересную картину. Люди стоят друг против друга, мужчины и женщины, раскрасневшиеся лица такие, глаза большие, очень возбужденные, и трясутся друг перед другом. Вот. Вот откуда у них стимул. Понимаете их активность почему? А когда сексуальная энергия ослабевает с возрастом, они уже не проявляют активности. Им некуда уже спешить. Есть такая песня. Мне некуда больше спешить. Нужно вспомнить себя молодым, как? Нужно на какого-то молодого человека посмотреть, или на молодую девушку посмотреть, или старик. Может быть, немножко вы активизируетесь. Немножко почувствуете жизнь. То есть, эта сексуальная энергия отвечает за активность человека. Но, что касается духовной энергии, она выше. Это написано в Бхагавад-гите. Можно проводить более высокую энергию. Как? Необходим разум более высокий. Разум стимулируется сексуальной энергией. Митхуна пхава. Так, это называется вдохновение. Очень хочется поесть. Так, знаете, чтобы почувствовать, что ты поел. Чуть-чуть что-то выпить и закусить. Вот так вот, с огоньком. А что потом? Активизируется желудок. Люди хотят активизировать, набить его, чтобы он еще активно там вот, вот переварил, понимаете, с чесноком, с луком, с водкой, что-нибудь такое вот. Огонь жидкий тогда залит немножко, и он так, печка такая разогревается. И что потом? Затем эта активность желудка давит на гениталии. Эта энергия гениталия проникает в ум. Ну, куда пойти? Спонтанно. То есть не нужно это задуматься, он просто спонтанно. Теперь хочется куда-то пойти. У вас есть какие-то места тут интересные в городе вообще? Куда пойти? Все, все, вот это природа есть таким образом. Но Кришна говорит, если вы переходите ко мне, вам больше некуда идти. Успокаивается ум, желудок и гениталии. Глаза и грудь успокаиваются. И что же происходит? Будда сказал, нет счастья равного покою. Сначала нужно успокоиться. Успокойте сексуальную энергию. Чем она станет? Она же не исчезнет. Она трансформируется в более высокое состояние. Или, как говорят люди, ученые, сублимируется как бы. То есть можно занять на каком-то высоком уровне, на каком они еще не знают, но вот как бы можно. Ну, творчество можно. Но в Бхагавад-гите говорится, необходимо получить трансцендентное знание. Как только мы получаем трансцендентное знание, в ту же секунду наша жизнь трансформируется в бхаву. Чистую, беспримесную любовь. Это становится нашим разумом. Вот что такое Будхи-йога. Будхи-йога и Бхакти-йога – синонимы. Разум и любовь – это синонимы. Материальный наоборот. Разумно расчетливая любовь – нет, это не любовь. Любовь – это чувство, все говорят. Там есть спонтанность. Тогда есть спонтанность. Но это в материальном мире, в отраженном мире. А в истинной реальности именно разум отвечает за любовь. Но какой? Чистый разум, бескорыстный разум. Это и есть та самая любовь. Которую люди не могут поднять до уровня разума. Но культура пытается. То есть в браке не разводись, говорят. Почему так говорят? Потому что захотят развестись. Когда надоедят друг друга очень быстро. Каждый должен обещать. Женись, не разводись. Ну а когда уже вкуса нет, долг остается. Ведь и не так-то просто любить в этом мире. Непростая наука. Для этого нужен разум. Но когда человек следует путем долга, у него пробуждается другая любовь. Она есть, она древняя, говорится. В сердце каждого живого существа любовь к Богу есть, любовь ко всем живым существам есть. Есть безграничная любовь. Она пробуждается. Что такое долг? Вот посмотрите, вы едете в крупный город на улицу, посмотрите на людей, много людей. Вам кто-нибудь нравится-то? А чем никто? Трудно найти. Трудно найти человека, которому понравится сразу. То есть вкусы настолько не совпадают. И так нужно время и прочее, нужны обстоятельства. И так вот просто трудно решить, кто нравится, кто не нравится. А если какой-то незнакомый человек спас вам жизнь, вы не знаете. Он вам нравится? Почему? Вы никогда с ним не соприкасались чувствами. Ну, вы даже не знаете, красивый он или некрасивый. Молодой или старый. Какой национальности. А почему же вы любите этого человека? Вы его портрет повесите на стенку, всю жизнь будете смотреть. Вот этот человек спас мне жизнь. Вот так. Когда Арсеньев, это на Дальнем Востоке был такой исследователь. В те еще старые российские времена. Но путешествовал по Уссурийской тайге, было очень опасно. То жизнь спасал неоднократно лесной житель из Удыге, Дерсузала. Лесной житель. Не цивилизованный, неграмотный. И знаете, какие чувства испытывал Арсеньев к нему? Он его к себе забрал домой жить. Он любил этого человека. Да, потому что есть жертва, это разум. Чистый разум означает, живи ради блага всех других, служение Богу. Грязный разум говорит, живи для себя. Может быть, для своей семьи хватит. Может, для своей страны давно ушло в прошлое. Даже руководители стран часто для себя используют положение. Так в мире мы видим примеров столько много. Все меньше и меньше, может быть, стало патриотизма этого, такого вот возвышенных отношений. Почему? Это разум опускается вниз. Кто тянет его? Чувство. Все до себе. Так по-украински? Как? Но я так не могу сказать. Нужно тренироваться. Поэтому шастры разделяют, есть шуда будхи и тамаса будхи. Есть, говорится, о трансцендентном разуме, есть чистый разум, и есть разум оскверненный, невежество. Невежество, значит, оскверненный личным эгоизмом, а чистый разум, он служит бескорыстно Богу, чистая жертва. И вот тогда, чувствуется очень дорогим Кришне и дорогим всем живым существам. Так написано в Бхагавад-гите. Чистый преданный говорит, везде видит меня, везде и во всем Кришна говорит. Везде и во всем. Таким образом, говорит, я для него никогда не потерян. И он для меня никогда не потерян тоже. Это отношение. Вот тут-то приходит понимание, что такое взаимоотношение с Богом. Тот, кто совершает эту жертву, здесь говорится, дадами будхи йогам там, даю ему разум. Если кто-то с любовью совершает эту жертву, с любовью предлагает ему пищу, свою деятельность, свои мысли, свою речь, язык, то наделяется разумом. Видите, это взаимоотношения, вот они. Итак, что такое Бог? Есть пословица. Разум есть Бог, на английском говорят. Если вы чувствуете, что приобретаете разум, знаете, это приобретение дается свыше. Дар от Бога, говорится. Это та же сродни таланту. Его нельзя просто взять где-то, купить за деньги. Или за диплом. Это либо дается, либо не дается, отнимается. И как же сделать так, чтобы это приходили эти способности? Бескорыстная деятельность пробуждает талант. Корыстная деятельность разрушает способности. Вот это общение с Богом. И если мы хотим от Бога что-то получить, да, то вот секрет. Совершайте бескорыстную деятельность с любовью. Что же делать? Патрам, пашпам, пушпам, халам, таям, ямем, бхактя, праясхачи. Ничего сложного. Совсем ничего сложного. В Гите говорится. Немножко воды можете ему предложить. Чистый. Фрукт. Листок. С любовью предложите. На алтаре. Божества принесите. И разум увеличится. Все просто. Да это же за это даже платить не надо. Видите, как все просто? Отношения решаются. В Индии есть богатые люди, которые поклоняются Кришне именно так. Листок, цветок, много воды, плод, все. Сами садятся, принимают большой пир. Ему листок, цветок, фрукт, все. В Гите сам сказал об этом. Прабхупада сказал, все, что вы едите, вы должны сначала предлагать Кришне. Вы должны есть только Кришна Прасад. Один благочестивый человек, индус, пришел к Прабхупаде в Индии и сказал, у нас семья, передан нас традиции, мы вайшнавы. У меня есть божества дома, Радхи и Кришны. И есть специальный браман, который мы нанимаем, и он служит ему, тут же совершает, предлагает пищу. Но Прабхупада сказал, если вы нанимаете брамана, то где же бхакти? Где любовь? Он удивился. Как? Но мы все организовываем, но делает браман. Ну а где бхакти, где любовь? Главное, любовь. Ему не нужно ничего от нас. Ему не нужен ни листок, ни плод, ни наше золото, ничто. Ее нельзя купить. Но любовь не принимает. А что дает взамен? Дадами будь йогам там, даю разум. Какой разум? Чтобы я заработал больше денег? Ни в коем случае. Чтобы я стал жадным в конце концов. Нет, ни в коем случае. Кришна не позволит этого. Чтобы я вернулся к нему. Вот такой разум. Есть разный тип разума. То есть преданный может быть неграмотным, и остаться неграмотным может в процессе преданного служения, читать, писать. Но он знает, куда идти. Он знает цель жизни. Каждый преданный знает прекрасно, независимо от какого-то образования академического. Он прекрасно понимает, куда, в какую сторону нужно двигаться в этой жизни, где высшая цель, вот этот разум. Или, как я слышал, пример, это как собака ищейка ищет. Преданные они, как вот такие ищейки мы все. Мы сориентированы на экстаз, заметили? У нас хороший нюх на экстаз. Где экстаз? Мы хорошо это чувствуем. И вот по этому экстазу мы ориентируемся в жизни. Тут экстаз нет, но не сюда. Вот здесь, вот так. Вот так мы находим дорогу. Вот такой разум. разум, который открывает нам духовную сферу, духовный разум, от Кришны приходит. То есть мы сможем с вами различить святость от несвятости, истину от лжи. Вы всегда сможете в этом ориентироваться безошибочно. Те, кто совершает преданное служение, не ошибаются в этих вопросах. Но те, кто никогда не встречали преданного служения, не имели никакой любви и отношений с Богом, они будут ошибаться постоянно, потому что будут приходить лже-гуру. Как тогда вы отличите, кто истинный гуру, а кто не истинный гуру? Итак, дело даже не в тех мошенниках, а дело в том, что человек никогда не совершал преданного служения. Он не может сориентироваться. Поэтому Прабхупада говорит, придет обманщик. Если вы хотите быть обмануты. То есть, если вы хотите, хоть какая-то корыстная есть у вас желание, придет обманщик. И пообещает что-нибудь. И за эти обещания мы скажем, вот он истинный гуру. Итак, высшая награда — это прийти к Кришне. То есть дар нас ждет необычный. На этом пути дар необычный. Сам Кришна себя отдает в дар преданному. О, какой дар. Материалисты хотят энергией Кришны завладеть, а преданные хотят Кришну получить. Ну, кто разумнее? Ну, вот пример из Махабхараты. Дурьотхана демон, материалист. Арджуна чистый преданный Кришны. А Кришна Бхагаван. Между ними война. Арджуна, Дурьотхана, между ними война. Мировая война. Претенденты на империю. Но Арджуна и братья Пандавы — это законные претенденты, а Дурьотхана нет. Он демон. Он хочет захватить власть. Так или иначе, политика, и вот должна быть война. Но поскольку Кришна Бхагаван сказал, я же необычный человек, я не буду сражаться. Это несправедливо. Я могу один эту армию уничтожить. Даже за оружие не браться могу. Поэтому я не буду сражаться. Люди должны сами решать эти вопросы. Но я предлагаю такую вещь. Одна сторона возьмет всю мою армию, которая по количеству равна одной из армий этих противников. Огромное количество. А другая сторона может получить меня самого. Выбирайте. Дурьотхана уцепился, когда он был величайший стратег, политик. Он думал, мне нужна армия, мне нужна армия, нужна армия. Арджуна только думал, мне нужен Кришна, нужен Кришна, нужен Кришна. И как вы думаете, кто победит? Кришна, хорошо, завтра мы решим, приходите завтра ко мне, и когда я буду спать, вот кого я первый увижу, когда проснусь, тот имеет право первым просить армию, либо меня. Дед намолился всю ночь, что ему попалась армия, досталась армия, что он первый был. И он подумал, я это сделаю, я приду и встану у изголовья. Первый пришел, встал у изголовья, стал ждать. По его понятиям, у изголовья он должен увидеть первого. Арджуна чистый преданный пришел, стал у стоп Кришны. На ней молча стояли. Дурьотхана занял лучшую позицию. И Кришна проснулся и увидел Арджуну сразу же. Дурьотхана вообще не заметил. Хотя он стоял в изголовье. Не так, что если мы так встанем перед Кришной, вот он я, он нас увидит. Он нас как будет смотреть. Он смотрит только на преданных. Он смотрит только глазами любви. Он не вступает в отношения близкие с непреданными. Поэтому непреданных Бога нет. Может быть, есть какая-то вселенная, какие-то законы, но где ваш Бог? Да, но он никогда не является перед непреданными. А для него пустое место, и он для них тоже пустое место. Пустота, шунья, они так и называют его. После смерти пустота. Не знаю. Вот такое у них видение. Поэтому, когда Кришна открыл глаза, он сразу увидел Арджуну. Проси Арджуна. Берет она напрягся. Ну, конечно, если он не глупец, он, конечно, попросит армию. Но у меня конец. Арджуна сказал, мне не нужна армия. Фу, Харе Кришна берет. Мне нужен ты. Все, дело было сделано. Но стань моим колесничим. Веди мою колесницу, возьми вожжи, веди мою колесницу по полю битвы. Кришна спросил, для чего? Чтобы все стрелы сначала в меня попали, Арджуна? Говорит, нет. Я знаю, кто ты. Ты же Бхагаван.
Разве тебя может повернуть, как эта стрела обычная? Ты неуязвим. Но я уверен, что так я одержу победу. Неважно, сколько бы, какое будет количество противников. Это сердце душа каждого. Если ты просто посмотришь на моих врагов, они потеряют силу. И так случилось. Когда Кришна и Арджуна вышли на поле битвы, Кришна просто посмотрел на вражескую сторону. Они потеряли ситхи. Все. Так Арджуна одержал победу. И вот этот разум поможет нам преодолеть вот такую битву на Курукшетре. Это наша жизнь, очень сложная может быть. Часто люди попадают в тупик, не знают, что делать, как поступать дальше. Депрессия, сбиваются с толку, болезни приходят, несчастье, отношения портятся и строится новая, заново жизнь. Как трудно, трудно жить. Что нужно сделать? Отдать вожжи своей жизни Кришне. Вот это разум. Это настоящий разум. Высший доброжелатель кто? Это он. Вручите свою жизнь. Он знает дорогу. Прабхупада говорит, если ребенок нашел 100 долларов купюру, 5-летний какой-нибудь, 3-летний ребенок. 5-летний ребенок нашел 100 долларов купюру на улице. Что для него самое лучшее в этом случае? Как поступить? Пойти купить мороженое? Пару порций. Ему дадут без сдачи. Его легко обманут. Ну, понятно, что ребенок не понимает, что держит в руках. Наша человеческая жизнь больше, чем 100 долларов, правда? Вы согласны? Она гораздо больше, чем люди сейчас оценивают. Это очень дорогая жизнь человеческая, если ей правильно воспользоваться. Как же ей правильно воспользоваться? Разменять ее на чувство наслаждения? Без сдачи? Нет, отдайте отцу эти 100 долларов. Он все до копейки знает, как использовать вас. Наилучшим образом позаботиться об этом. И поэтому говорится, Бог это отец. Хотя я не вижу его как отца своего. Но так говорят, Бог отец, доверяйте ему. Он доброжелатель. Вручайте свою жизнь, не бойтесь. Это разум. Вот такой разум можно приобрести, занимаясь перед ним служением. Вот такую веру. На этом пути нет потерь, Кришна говорит. Вы ничего не теряете. На другом пути теряете все. Здесь выигравших нет, Прабхупада говорит, в этом мире. Все проигрывают. Все до единого. Лишь на какое-то время жизнь дает возможность подняться на какую-то вершину определенную, а потом снова вниз. Так по этим волнам. Счастье, несчастье, жизнь, смерть, рождение, жизнь, смерть, рождение. То есть превращается в бессмыслицу, потерянная душа. Поэтому таков разум преданных. Для этого нужна вера, знание и любовь к Богу. Харе Кришна. Какие будут вопросы, пожалуйста?
А вот Дурьотхана, он не знал, что Кришна Бог?
Знал Дурьотхана, что Кришна Бог? Понаслышке знал?
Ну вот он же был такой великий политик, он был очень благочестивый, образованный. Неужели он, ну как бы, не мог так вот, ну, дальнозоркость такую проявить и выбрать Кришну, а не армию? И тогда следующий вопрос. Если бы он выбрал Кришну, ведь побеждать тот, на чьей стороне Кришна, чем неужели тогда бы победил Дурьотхана? Или Кришна бы, ну как бы, все равно не дал бы ему выбора?
Нет, сейчас ты фантазируешь. Потому что ты выбрал Дурьотхана благочестивым, я сказал, но он не был благочестивым. Нет, Дурьотхана был демоном. И тут решаются качества. Не рассудок, а качество. Почему предан такой чистый разум? Потому что чистые качества. Почему у демонов такой оскверненный разум, оскверненные качества? Они воспитывались в одной семье, что удивительно. И Дурьотхана, и братья Пандавы в одной семье воспитывались, царской. Получили одно образование, у них были одни учителя. Поэтому Дритрашки не думал, почему вы критикуете моего Дритхана постоянно, браманы? Все упрекаете в чем-то, ищите у него недостатки. Чем он хуже Пандавов? Ну, он воспитывался в одной семье, в одной школе, одни и те же учителя. Так материалисты рассуждают. Верно? У них же равные права у всех, поэтому нужно ко всем равным. Но качества разные. И говорится, что если вы имеете дело со змеей и поете ее молоком, то польза-то не принесет. То
только увеличится яд. За это отвечает качество. Что змея трансформирует все хорошее в яд. Та же берет, она получила все эти, все это образование, воспитание, но на пользу этому не пошло. У него только увеличилась зависть. Он так и думал. Почему? Пандавы должны быть царями, а не я. Почему он богаче меня? Почему не я богаче его? Так думает дев. Я на самом деле достойный быть богатым. Знаете, сколько было людей, которые хотят быть президентом страны? Готовы уже. Хоть сейчас предложение откажутся. Займут место. Но люди думают, считают, что они достойны занимать этот пост. И так это признак века Кали описывается, что человек будет думать, что он достоин войти в общество людей, просто умывшись и причесавшись. Так. Философски означает, что такое, почему мы применяем философию познания духа? Потому что мы не можем постичь Бога, то есть высший дух, при помощи материальных средств. Чувство материальное, ум материален, верно? Все, что мы думаем материально, а Бог духовен. Все, что мы видим, слышим материально, а Бог духовен, как его увидеть, как его услышать, как о нем думать. И вот тогда дается философский принцип. Что это такое? Философский принцип означает отбрасывайте все материальное, это философский путь из ума. И вот постепенно приходит осознание. То есть дальше и дальше отбрасывайте все материальное, различайте материю, дух тоньше, тоньше, тоньше. Это философский путь.
Как это отбрасывать?
Да, отбрасывайте все материальное. Некий, некий. Сначала, прежде чем думать о духовном, отбрасывайте все материальное. Но в данном случае Прабхупада практически это представил. Соблюдайте регулирующие принципы. Так вот, здравствуйте, материальные чувства и наслаждения. Привычки и образ мысли тоже. Например, говорится, у него нет материальной формы у Бога. Нет материальных качеств. Как же о нем тогда думать? Вот так и думают. Нет материальных качеств. Нет материальной формы. Сначала вот так начинают думать. Это философский путь. Но если вы занимаетесь преданным служением, сразу думайте позитивно о нем. Что есть форма, и вы служите этой форме, и вот в служении вы понимаете, что такое духовная форма в процессе. В духовной деятельности. Душа, она может совершить деятельность. Если вы совершаете духовную деятельность, вам открывается форма Кришны. Духовная. Нет, это уже не философский путь. Это путь преданного служения. Философский значит нети-нети, вы отрицаете материю. Вы анализируете материю тоньше, еще тоньше и отвергаете. И все, то, что остается, подходите к духу. Просто расчищаете путь таким образом к Богу, когда философски мыслите.
Когда расчищаешь, когда действуешь преданное служение,
да? А преданное служение вы уже в контакт вступаете. Сразу же. Получается, не мы, импотенты, все попадут в рай. Видите, какой вывод можно сделать из лекции? Ну, посмотрим, я не знаю. Может быть. Это внешние вещи, которые могут помочь нам обуздать ум, контроль чувств. Но решающее значение имеет именно ваш ум, о чем вы думаете. О чем думают импотенты, я не знаю. Может быть, они как раз думают не о том. Тогда в рай не попадут. Вся проблема именно в уме, а не в гениталиях. Помните этот анекдот? Три обезьяны сидят или четыре, я не помню, сколько там было. Они сидят по-разному. Одна обезьяна сидит вот так. Другая вот так. Третья вот так. Да, а четвертая вот так. О чем там речь? Они говорят, в чем проблема вообще? Откуда проблема? Она говорит, проблема потому, что мы смотрим не туда, куда надо. Лучше никуда не смотреть. А другая говорит, нет, потому что мы слушаем всякую ерунду. Вот проблема в этом, нужно ничего не слышать. А ты говоришь, нет, мы просто болтаем всякую ерунду, вот это проблема, закрой рот. Не нужно плохо говорить, не нужно смотреть, не нужно слушать то, что не нужно. А что это говорит, не нужно плохо думать и сидеть спокойно. То есть освобождение в уме. Причина вся в уме кроется, в настроении. Поэтому мне показывают те, кто имеет райское умонастроение. Если вашему настроению соответствует раю, то вы райский житель уже здесь. Но мы не хотим в рай. Мы хотим в духовную обитель. Мы хотим ум полностью удовлетворить, думать о Кришне. Сначала цель достигается в уме, а потом туда переносится живое существо. Кстати, в истории религии такие примеры известны, о чем вы говорите. Некоторые такие выводы делали, вот буквально, как здесь. И занимались самоистязанием, членовредительством, дабы достичь потом рая. Это извращенное понимание философии.
Извините, а можно вопрос из зала?
Пожалуйста.
Ну, как бы это, все уважение. А вы, да, ну, как бы, сами...
Это испытанный уже метод. Мы просто идем уже испытанный метод. Бытию. Мы думаем, что бытие от Бога. И нужно жить здесь в сознании Бога. Он один. Один. В разных качествах. Например, на работе вы один, дома вы другой. Как человек бывает? Разные качества. Также и Бог имеет очень много граней. Есть пример ведический. Сравнивается с драгоценным камнем, с множеством граней. И вы смотрите, немножко меняете ракурс, он меняет цвет. У него безграничное количество, качество оттенков имен. Вот это Бог. Безграничный. Верно. Зачем сортировать? Не надо. Надо служить. Вы можете следовать тем писаниям, которые близки для вас. Там это описывается. Той традиции. Неважно. Любое священное писание, которое близко для вашего сердца. Любовь к Богу. Любовь к Богу означает также любовь ко всем живым существам. Любовь к Богу означает любовь ко всем живым существам. Ну, мы же только что сказали, два раза уже повторили. Если все частички Бога, то вы любите всех. Для семейных людей это может быть важным моментом, чтобы чувствовать себя социально сильным. Веда говорится, что человек должен быть богатым. Все люди должны быть богатым, так говорится. Это лучше, чем быть бедным. Но потом делается сноска.
Если вы не можете честно накопить богатство, лучше оставаться бедным. Так описывается. Это не греховно быть богатым, греховно быть нечестным. Поскольку богатство дает нам социальную силу принимать решения, исполнять что-то. Если нет средств, честно, это беспомощный. В семейном положении, если он находится, он беспомощный будет. Поэтому это как бы естественное стремление любого человека быть достаточно обеспеченным. Это один момент. Другой момент. Это касается умонастроения уже. То есть это просто социальный факт, что вот есть обеспеченные люди, им легче. Хорошо. Но что касается умонастроения, если вы уже думаете о Боге постоянно, то уже не важно, какое вы займете социальное положение. Если вы достигли такого совершенства, не имеет значения. Вас обеспечивает Бог уже. Вам не нужно тревожить слишком об этом. Кроме этого, еще есть умонастроение. Неверное. Если человек думает, сначала я стану богатым, накоплю денег, обеспечу семью, а потом займусь преданным служением, вот это неправильное умонастроение. Проблема в этом. В уме, опять же. Не в том, что бедный или богатый человек, а в его умонастроении. Он может думать, что сейчас сначала я должен заняться материальной деятельностью, а потом, когда себя обеспечу. Он так думает, а потом он умирает. Так случается. И теряет шанс. Итак, смотрите за умонастроением, а не за самим фактом, насколько он богат или беден. Преданные тоже могут быть богаты, если хотят. Но вы должны правильно думать при этом. Правильно мыслить. Не забывать Кришну. Это главное правило.
Можно вопрос?
Сейчас, по очереди. Пожалуйста. Если начинающие преданные, как они могут говорить о Кришне? Они должны опираться на книги Шрилы Прабхупады, на лекции духовных учителей. Для нас это Прабхупада стандарт, как проводить время правильно в разговорах. Если мы собираемся, должны петь святое имя сначала. Потом читать шлоку из Бхагавад-гиты или Шримад-Бхагаватам, потом комментарии, потом обсуждать эту тему вот таким образом. То же самое. То же самое делаете. Так же читаете Писание какое-то, обсуждаете. На основе Писаний общаетесь. Спонтанная речь приведет к пустым разговорам. Пожалуй, может быть, немножко нужно в конце. Когда все уже поели просад и расходятся, и там немножко начинают говорить, шутить, это нормально. Но сначала мы должны воспевать, обратить внимание на Писание. Так, наверное, уже поздно, уже темнеет.
Можно один вопрос
задать? А что тогда вот в этом контексте Раджалпа?
Раджалпа? Да. Пустые разговоры.
Ну, пустые разговоры не могут быть, осознание Кришны.
Осознание Кришны Раджалпа? Легкая Раджалпа. Такая, экстатичная Раджалпа, может быть. Бывает, преданные мастера напишут. Для вкуса можно немножко такой Раджалпа. Иначе мы слишком сухими станем, неинтересными, скучными, формальными. Так, что сейчас у нас? Еще вопрос? Как получить? Петь Харе Кришна? Просто. Что тут сложно?
руководит.
Шиша Горнитаки Джай, Шиша Прабхупадаки Джай, Нантакути Вайшнавриндаки Джай, Гоура Примананды.